Привет! Вы слушаете подкаст «Пришел, увидел, основал». И меня зовут Максим Пенигин. Я основатель парусного сообщества и школы яхтинга «Сила ветра» и «Виндрайз» из Дубай. Каждый выпуск ко мне в гости приходят предприниматели и рассказывают о том, как открыли бизнес в Эмиратах или перевезли его из России. Этот подкаст мы пишем в студии Red Bar. Спонсор этого сезона – консалтинговая компания «Эмирабис». И сегодня у меня в гостях Ирина Коновалова, стилист звезд и блогеров, с которой работает весь инфобизнес России и Дубая. Ирин, привет!
Привет! Спасибо большое, что пригласили меня, очень приятно.
Ир, а расскажи, вот чем ты занималась до того, как стала стилистом? Или сразу родилась с этой профессией?
Ну, естественно, не родилась, хотя, как сказать на самом деле. До этого я занималась, я работала в сфере туризма, потому что у меня образование было тоже в сфере туризма, и как-то по логике я после окончания института пошла работать в эту сферу, но достаточно быстро поняла, что путешествия как таковые меня привлекают гораздо больше, чем сидеть в офисе и отправлять людей куда-то в путешествие, поэтому из этой сферы я ушла и перешла уже непосредственно в сферу фэшн.
А долго ты успела проработать в туризме?
Недостаточно много, я думаю, что года 2-3, и все. И после этого я уже ушла в фэшн.
И тебя там с таким резюме с радостью взяли? Или как получилось? Расскажи
историю. Как меня взяли в туризм работать?
Не-не-не, в фэшн. Почему?
В фэшн меня никто не берет, потому что я сама свой босс. И поэтому я сама себя взяла, как говорится. Я просто пошла, получила образование, и уже после этого начала работать сама на себя. Я всегда работала как просто предприниматель-стилист с частными клиентами, либо вот сейчас уже с компаниями, с брендами. Но трудоустройство именно на кого-то в этой сфере я никогда не работала.
Слушай, кайф. Но это же должно быть непростое решение — бросить работу по найму, поменять кардинально сферу и уйти в фэшн из туризма.
Это решение непростое, это правда, но мне повезло, я думаю, что на этом этапе, потому что я была замужем, и у меня был тыл. То есть мне не нужно было беспокоиться о том, что я буду делать на это время, пока я не буду работать. Поэтому мне повезло, я смогла спокойно пойти учиться, целый год посвятить образованию, а потом развивать карьеру потихоньку, потому что мои тылы были прикрыты на тот момент.
Может быть, муж на первых этапах и помогал с клиентами, находил клиентов или нет? Или это уже не его сфера ответственности?
Не его сфера ответственности, 100%. Здесь уже саму карьеру я строила сама, естественно, но именно с точки зрения вот стресса по поводу ухода из найма, перехода, с которым сталкиваются очень многие эксперты, которые думают о том, чтобы уйти из найма и начать чем-то заниматься самостоятельно. Мне пишут часто в директ ребята и говорят, вот как решиться. Мне в этом именно вопросе немножко сложнее давать какие-то объективные советы, потому что я решилась легко. Именно с точки зрения безопасности мне было безопасно уходить из найма.
Здорово. Здорово, что ты решилась и так сложилось. Как я понимаю, сейчас все идет успешно. И ты работаешь в Эмиратах. Такой непростой рынок. Расскажи, как ты переехала сюда и почему решила переезжать?
Ну, в целом, наверное, это связано отчасти с мобилизацией. Давайте копнем немножко назад. Я, в принципе, с 2013 года не живу в России. И в России на российском рынке не работаю. Я уже 10 лет до того, как я переехала в Эмираты, жила в других странах. У меня был уже опыт работы за границей с международными клиентами, с большим количеством переездов. Поэтому переехать из одной страны в другую еще раз мне не так стрессово. Я уже понимаю, как это делается. У меня хороший английский. Я уже умела работать с иностранными заказчиками Эмираты, потому что на тот момент часть моих клиентов, с которыми я, допустим, работаю в России, уже перебрались в Эмираты. Часть моих коллег и друзей, с которыми я работала в других странах, тоже перебрались в Эмираты. И я ехала не на пустую почву. Я понимала, что я приеду, у меня здесь уже есть какое-никакое, но имя. У меня здесь есть коллеги, с которыми мне будет легко выстраивать. Они мне будут сразу рекомендовать дальше там, другим клиентам своим. И у меня уже есть здесь физические клиенты, с которыми я работала в других странах. Они тоже перебрались в Эмираты. Поэтому именно с точки зрения принятия решения, наверное, это было не так уж и сложно. А вот с точки зрения переехать и обосноваться здесь в первый месяц, наверное, было немножко стрессово, потому что я переезжала одна, и ну, все равно есть вот эти бытовые хлопоты, найти себе квартиру, заселиться. Каждый раз переезд в новую страну так или иначе сопровождается тем, что с небольшим стрессом ты все равно сталкиваешься. И это не всегда даже сильно связано с работой, сколько в целом с устройством жизни в новой стране.
Слушай, а расскажи, где ты успела пожить и поработать до Дубая, до Эмиратов?
Большую часть своей карьеры у меня пришлось на остров Бали. Я работала там достаточно много. У меня очень большое как раз количество коллег, с которыми мы начинали работать на Бали. Они сейчас тоже в Дубае, и мы продолжаем здесь успешно сотрудничать. И Бали, несмотря на то, что это достаточно маленький остров, и многие считают, что там нет моды, там очень классная творческая среда. Это первое. Второе, там достаточно большое количество брендов представлено. Это бренды и европейские, и австралийские, и американские, и канадские. И на Бали как раз я получила достаточно хороший, большой такой опыт работы с иностранными заказчиками, с брендами. Там же мы снимали уже для журналов, потому что все-таки эти райские пляжи плюс невысокий чек на реализацию проекта, на сам продакшн, это привлекает иностранных клиентов снимать контент и стилизовать что-то именно на Бали. Но там есть свои издержки, которые, например, я как стилистка работаю и в сфере съемок, то есть я стилизую съемки для экспертов, для брендов, для журналов, так я работаю с персональным стилем людей, то есть помогаю им уже работать с их персональным гардеробом. Вот Бали — это скорее про съемочную историю, потому что там все-таки очень все классно для создания контента. Но достаточно мало классных брендов, практически нет люкс-сегмента, поэтому именно работа с персональным стилем в Дубае в разы интереснее, круче и разнообразнее, возможностей здесь намного больше.
Сейчас у тебя там понятно, что есть громкое имя, но ты работаешь одна или у тебя целая команда?
Я работаю одна. Непонятно, почему я продолжаю это делать, но, если честно, мне достаточно сложно делегировать. Понимаю, что это точка роста на 100%, но стилистика — это очень сильно про эстетику. Это не только про технические задачи, которые ты можешь переложить на человека, но это еще про твое чувствование вот эстетическое. И здесь, когда я ищу себе ассистента, у меня бывают ассистенты, которых я разово беру на проекты, где я не справляюсь, и мне нужны дополнительные руки, но пока что вот прям человека, которому я могу полностью поручить работу с моими клиентами без меня, я не нашла. Но я в поиске, также я обучаю стилистов других, и надеюсь, что я все-таки выращу себе замену, кадры, которые будут на подхвате мне помогать, потому что, конечно, уже хочется дополнительно рук, и хочется, чтобы кто-то чувствовал этот мир так же, как это делаю я.
Слушай, ну, может, действительно тот хороший ход открыть школу стилистов или университет стилистов и выбрать себе отличников из группы.
Ну, вот это как раз, да, сейчас текущий план, который я постепенно осуществляю, пока что в качестве просто наставничества, без прям большого такого образовательного центра, как институт или школа. Но в целом, да, хочется, чтобы, конечно, молодые эксперты проходили через меня и получали вот этот первый старт, так как понимаю, куда их направить и как быстро и качественно расти в этой сфере.
Здорово. А расскажи, клиенты у тебя, это все же выходцы там из России, русскоговорящие, или уже давно нет? В Дубае, я имею в виду.
В Дубае и в целом все мои клиенты — это 95% русскоговорящей аудитории. У меня есть клиенты, с которыми мы физически работаем, ну, то есть офлайн здесь, в Дубае, и есть клиенты, которые находятся в Москве либо в других городах России, с которыми мы работаем онлайн. И те, большая часть, 95% — это русскоговорящая аудитория. Не знаю, почему так, но, видимо, пока что так легче, несмотря на то, что я говорю по-английски, и ко мне тоже обращаются периодически иностранные заказчики, но пока что в процентном именно соотношении российская русскоговорящая аудитория сильно больше, чем англоговорящая. Но бывают тоже классные, интересные проекты, которые мы реализуем с иностранными заказчиками. Недавно мы отсняли баннер на Шейх Заид Роад 110 метров, который будет висеть как раз с иностранным заказчиком, с большой очень командой. гордимся, ждем, как говорится.
Супер, да и баннеров на шеях заед не очень много. Мне кажется, все про этот баннер знают. Интересно будет посмотреть на результат работы. А расскажи какую-нибудь любимую историю про Дубай, про любимого заказчика или проект.
Ну, я в целом люблю всех своих заказчиков. Не будем лукавить, поэтому не буду выделять прям конкретно какого-то любимого. Я, наверное, могу рассказать про более такие челленджи, которые со мной случаются, потому что все-таки в индустрии я давно, и уже просто реализовать проекты это достаточно легко, но иногда случается то, что прям такой внутренний вызов, на который мы соглашаемся, а потом думаем, правильно ли мы сделали. Недавно, месяца два как раз назад, ко мне обратились с запросом стилизовать Оксану Самойлову, она известный блогер в России, и ее маму. Но сложность заключалась в том, что съемка должна была быть утром следующего дня, мне написали вечером сегодняшнего дня. И из вводных данных, к сожалению, были только пару референсов. Референс — это примеры фотографий, что они примерно плюс-минус хотят, и не было размеров. И если с Оксаной все проще, по ней видно, что она стандартная S-ка, XS-ка, ее можно одеть на глаз, то работать с мамой ее, не видя ее никогда вживую, это было достаточно, ну, такой вызов, когда тебе не дают никаких вводных данных, говорят, ну, на глаз получится. Но понимая, что клиент интересный, класс, достаточно влиятельный и любимый большой аудиторией России блогер, я согласилась на эту историю. Непонятно, что мной движет в такие моменты, но я, как правило, соглашаюсь на какие-то такие интересные вызовы. И я уже подобрала ей вещи на глаз, как меня и попросили, проанализировав аккаунты в социальных сетях. А после этого, где-то около 11-12 ночи, мне все-таки прислали размеры и сказали, что мам в размере XL. А я ей взяла размер между М и L, ну, скорее, L-ку такую вот, хорошую L-очку, но на XL она точно никак не пойдет. И я понимала, что либо они ее фотошопят для социальных сетей, что в моем картине мира, скорее всего, нет, потому что я отсматривала и видео, в том числе, не только фотки. Либо здесь какая-то ошибка с размерами. Но я часто двигаюсь на доверии, на интуиции, и я, конечно, взяла еще один дополнительный образ, чтобы перестраховаться, но в целом, когда я приехала к заказчику, я поняла, что нет, размер XL все-таки некорректен, она действительно что-то между эмочкой и элечкой, и мы всех прекрасно одели, классно отработали, и заказчик, и я, к счастью, остались довольны. Но в такие моменты обычно приходится, даже несмотря на достаточно большой опыт в индустрии, пострессовать и попереживать, и подумать, зачем? Зачем мы соглашаемся работать без полных вводных данных? Что вообще движет? Но это всегда интересно, и это то, что и моих подписчиков в том числе цепляет подобные истории, и кого-то вдохновляет. После этого мне одна девочка написала, что ей, к ней тоже обратился большой блогер. Она не была уверена, что она справится с задачей, которую от нее просили, но так как она вдохновилась этой моей историей, она сказала, будем делать, и у нее все тоже получилось. Поэтому такие истории классно иногда проживать, стрессово, но классно.
Многие предприниматели в России столкнулись с необходимостью релокации бизнеса за рубеж. И Эмираты – одно из самых популярных направлений бизнес-эмиграции. Какие шаги предпринять, чтобы релокация прошла успешно? Поговорим об этом в нашей специальной рубрике. В предыдущих выпусках «Пришел, увидел, основал» мы много говорили об особенностях ведения бизнеса в Эмиратах. В этой рубрике нашим постоянным гостем был эксперт, сооснователь и руководитель консалтинговой компании «Эмирабис» Андрей Овчинников. Для финала сезона мы попросили Андрея дать совет или сказать несколько напутственных слов нашим слушателям и предпринимателям, которые хотят открыть бизнес в ОАЭ.
На вопрос, стоит ли открывать бизнес в Эмиратах, нет однозначного ответа. Это зависит от многих факторов – вашего опыта, знаний и умений, а также от ниши, в которой вы хотите развиваться. Эмираты – свободный и активно развивающийся рынок, где можно построить бизнес от малого до крупного. Для этого тут есть все: развитая инфраструктура, минимальные требования к отчетности, высокий уровень жизни, широкие возможности для международного партнерства и потенциал для нетворкинга. ОАЭ – отличная отправная точка для построения сильного бизнеса. Поэтому ничего не бойтесь и вперед! А «Эмирабис» поддержит вас нужной информацией и поможет достичь успеха.
Emirabis – это компания, которая открывает предпринимателям из разных стран двери на Ближний Восток. Уже 10 лет ее сотрудники живут и работают в Эмиратах и предлагают клиентам готовые решения для переезда и запуска бизнеса в этом регионе. Команда опытных консультантов поможет перевести или открыть бизнес с нуля, организовать релокацию всей семьи, грамотно инвестировать, а также управлять финансами в соответствии с законом. Каждому запросу здесь подходят персонально. Специалисты компании подробно изучат вашу ситуацию, дадут соответствующие рекомендации и будут сопровождать ваш бизнес на каждом этапе пути. Жить и работать в ОАЭ просто и комфортно, особенно если рядом такой партнер, как Emirabis. Ир, а расскажи еще, пожалуйста, о своем опыте в онлайне. Я не понимаю, как можно в онлайне сделать образ человеку, как ему помочь. Или это стандартная практика в вашей профессии?
В целом, да. Я думаю, что на данном этапе, особенно после ковида, все стилисты работают онлайн. Ну, если не все, то 90%, 100%. Это достаточно легко. У меня сейчас клиенты, с которыми я работаю онлайн, и которых я веду, которые живут в России, мы с ними работаем не первый раз и не первый год уже. Но периодически появляются, естественно, и кто-то новенький. Так как я являюсь официальным стилистом клуба 500, а это большое бизнес-сообщество, то ко мне часто обращаются новые какие-то клиенты из клуба, с которыми мы еще не знакомы в жизни. Но система достаточно простая. Я всегда запрашиваю их фотографии из жизни в полный рост. Я запрашиваю их размеры, параметры. Мы отталкиваемся также от их образа жизни, от запросов, которые у них есть. И мне, в принципе, не обязательно видеть человека вживую, чтобы понимать, как на нем сядет вещь. Из учета, что я уже знаю типы фигуры, я понимаю, как работать с телом, с пропорциями. Мне достаточно посмотреть на фотографию человека, понимать его параметры, чтобы вещи были в наличии, которые мы ему выберем. И вещь сядет с очень большой вероятностью, с первого раза, с первой примерки все сядет хорошо. Вопрос, наверное, больше сложность в том, что сейчас на российском рынке не так много вещей люкс-сегмента, но есть огромное количество российских брендов, которые сейчас создают очень хорошую альтернативу брендам, которые ушли из России, и мы все равно с тем, что на российский рынок вышло большое количество внутренних производителей, все-таки эти задачи закрываем. Если уж что-то прям критично нужно, я могу всегда передать клиентам из Дубая вещи, которые они запрашивают в быстром режиме, потому что кто-то все время летает между этими двумя странами, и все можно тоже решить.
Да, наверное, в каком-то чатике Dubai Friends можно писать, заберите, пожалуйста, посылку.
Да, да, легко.
Слушай, а сколько стоят услуги стилиста? Только клуб 500 может потянуть и звезды шоу-бизнеса или нет? Или это для массовых потребителей тоже доступно?
В целом услуги стилиста на рынке, конечно, можно найти на любой чек, потому что стилисты разные, и чек у всех тоже разный. Мои услуги начинаются за один образ от $300, и насколько я вижу, то у меня сейчас основная аудитория — это предприниматели, мужчины и женщины, это эксперты, которые как раз продвигаются и зарабатывают в социальных сетях, и им нужен постоянный контент для Ютуба, для просто роликов, для каких-то съемок, которые они делают для того, чтобы их выкладывать. И это также селебрити, блогеры и так далее. Вот это, наверное, три мои основные потребителя. Но, опять-таки, на рынке есть стилисты, которые и за 5000 рублей вам окажут услуги, и просто они находятся, либо работают в регионах пока. То есть я не могу сказать, что они менее профессиональны, чем я. Возможно, просто они на данном этапе себя оценивают ниже.
Очень политкорректно к конкурентам.
Я не верю в конкуренцию, да. Если честно. Я в целом не верю в конкуренцию в нашей сфере. Я считаю, что каждый клиент приходит на каждого конкретного стилиста, потому что у нас у всех своя эстетика, мы работаем абсолютно в разной стилистике, и клиенты приходят на каждого конкретного стилиста и хотят поработать именно с ним, поэтому клиентов больше, чем стилистов 100%, и каждому достанется свой здесь. Я поэтому без страха обучаю новых стилистов и выпускаю их на рынок, потому что я не верю в конкуренцию как таковую в целом в нашей сфере.
Слушай, а на твой взгляд рынок растет? Там предпринимателей, блогеров, инфлюенсеров становится все больше или сейчас сокращается? Я просто почти не понимаю ничего про этот рынок, и мне очень интересно.
Я думаю, что растет, потому что все большее количество людей выходят в проявленность, выходят в медийность. И даже если ранее они занимались бизнесом, были в сфере предпринимательства, но зарабатывали у себя там в офлайне где-то, то сейчас они понимают, что социальные сети — это очень хороший инструмент дополнительный для продвижения своих услуг, дополнительный инструмент маркетинга. Поэтому с точки зрения, как я это вижу, 100% растет, все больше компаний выходит в онлайн, все больше просто экспертов, которые раньше были менее заметны, сейчас становятся более заметными и инвестируют средства в маркетинг, в социальных сетях, в свое продвижение, в свой визуал, в том числе все больше людей. Это радует, безусловно. Потому что упаковка, конечно, безумно важна. А мы как раз те люди, которые отвечают за упаковку, за визуальное представление человека на рынке. И меня, как эксперта в этой сфере, очень радует, что люди стали обращать внимание не только на то, что у них в голове, что, безусловно, самое важное, но и на то, чтобы их знания соответствовали визуальной картинке, и у человека не возникало диссонанса, когда они видят картинку и там соприкасаются с человеком, с его знаниями.
Ничего себе, с этой точки зрения я никогда не думал, что да, за, получается, оберткой тоже надо следить очень внимательно.
Безусловно, потому что считывают человека в первый, как бы нам ни хотелось, и какими бы мы ни были искусными, не знаю, ораторами, сколько бы у нас ни было образований, но, к сожалению, пока еще первое впечатление мы производим по обертке, и это считывается за первые 3 секунды, когда человек заходит в комнату, либо его видят, его аккаунт, его фотографии. Это все равно все считывается, и первое впечатление производится все еще визуально.
Слушай, Ир, а вот расскажи еще, я подметил любопытный момент. Ты сказала, что твои услуги стоят $300. А ты думаешь в долларах или уже в дирхамах, может быть, в рублях? Как у тебя это устроено в голове?
Если честно, это сложный вопрос. Я думала уже о нем. Мы уже это как-то обсуждали с друзьями. Я думаю ситуативно. В целом мне легче всего финальный какой-то свой бюджет подбивать в долларах, потому что я переезжаю. И опять-таки из-за того, что я 10 лет там живу в разных странах, доллар какая-то вот такая внутренняя моя валюта, в которой мне чаще всего понятен мой уровень доходов, расходов и прочего. Но, безусловно, ситуативно сейчас, когда я живу в Эмиратах 2-й год, то что-то я думаю в дирхамах тоже. Когда я работаю с российскими заказчиками, то я думаю в рублях, потому что по российскому рынку ценам я тоже ориентируюсь. И здесь именно, наверное, интеграция в разные рынки одновременно дает мне возможность думать одновременно в разных валютах, так же, как и одновременно думать на разных языках, и на английском, и на русском, в зависимости от того, с кем в конкретный момент я коммуницирую.
Да, слушай, мне кажется, если ты будешь масштабироваться, то придется думать и в юанях, и в евро. Есть над чем подумать. Может быть, ну, много выходцев из Индии же в Дубае. Может быть, и из Пакистана придется выбирать валюту. Не везде доллар так
хорошо. Это да, но я гибка. Я гибка, поэтому под рынок всегда подстроимся. Главное, чтобы был запрос, был клиент, а уже адаптироваться и адаптировать свои услуги всегда сможем достаточно быстро.
Расскажи, в Дубае сразу все стало получаться, какие были от него ожидания? Или там возникали бытовые сложности, может быть, зарегистрировать компанию, открыть счет, или обходишься без этого?
Я могу сказать, что, наверное, получилось легче, чем я ожидала. Спасибо большое вот этим наработкам, которые у меня уже были, потому что у меня были клиенты и были коллеги. Это дало мне возможность сразу, с первой недели, как я переехала в Дубай, зарабатывать на этом рынке. Но, безусловно, как я раньше тоже говорила, есть сложности с устройством быта в новой стране. И нужно изучить и законодательство нового государства, и понимать, как здесь все устроено. Я не открывала компанию свою, я работаю, у меня здесь Emirates ID, и, безусловно, счет иностранный. Но так было не всегда. И первое время я жила здесь по туристической визе, соответственно, делала выезды, чтобы визу эту продлевать. Также у меня не было иностранной карточки. Я обменивала постоянно рубли в дирхамы через кого-то. Вот это постоянный поиск людей, кто тебе поможет с выводом, с обменом. Так что да, наверное, вот эти сложности, которые связаны именно с устройством жизни жизни на первых порах, они были, и они достаточно надоедливые. Но с тех пор, как ты все это решаешь и закрываешь вот основные вопросы с жильем, с Emirates ID, с иностранным счетом, с карточкой, дальше становится жить сильно легче, привычнее, понятнее. Можно сказать, что на этом этапе быт как таковой уже устроен. Дальше уже можно его только улучшать и повышать свой уровень комфорта.
Слушай, а летом тоже планируешь жить и живешь в Дубае или куда-то переезжаешь переждать летний период?
Сейчас будет мое второе лето, которое вот я буду физически в Эмиратах, но я допустила большую ошибку в прошлом году и уезжала всего на месяц. Я ездила в Россию повидать семью и там с несколькими клиентами поработать, а потом вернулась в Дубай. И, честно, это ошибка именно для моей сферы. Я не знаю, как у кого. Я знаю, что есть ребята русские, русскоговорящие, которые остаются здесь на лето, и у них все супер. В нашей сфере просто все разъезжаются. И коллеги разъезжаются очень многие. То есть даже при запросе от клиента ты не всегда найдешь прям классную команду, которая это реализует. И клиенты разъезжаются. То есть в целом именно физически в Дубае у меня в нише практически ничего не происходит. Снимать жарко, все выбирают это время проводить в каких-то более прохладных странах. Поэтому я поняла, что я сидела летом и работала в основном со своими онлайн-клиентами, но продолжала платить за квартиру, которая дубайская, что в целом не очень логично, так как цены здесь, конечно же, выше, чем если бы я лето проводила в какой-то другой стране, например. Так что этим летом, естественно, я не буду оставаться в Дубае. Я поеду в другие страны, в Европу и на Бали, скорее всего, но я гибкая. Я планирую одно, а потом, может быть, что-то другое. Меня могут куда-нибудь позвать клиенты, может, где-то появится проект. И в целом мои планы, как правило, запланированы на месяц-два вперед, а дальше вот go with the flow, как говорится.
Очень интересно. Но у меня часть друзей я тоже остаются на лето в Дубае. И говорят, что жара переносится нормально, во что я, конечно, не верю. А часть уезжает, и кто-то уезжает на 3 месяца, а кто-то и на 4. Возвращается там к октябрю, скорее, когда уже как-то попрохладнее и покомфортнее.
Да, это так. С середины октября. Вот я проанализировала по моему, по крайней мере, рынку, по именно рынку стилистов, экспертов и прочего. У нас заканчивается сезон с начала июня, когда все разъезжаются, и просыпается обратно с конца сентября, начала октября. То есть, да, действительно, на 4 месяца отсюда можно смело уезжать, и жара не переносится нормально, по крайней мере, для меня, несмотря на то, что я жила в тропиках, я давно привыкла жить в очень жарких странах, здесь сильные перепады между кондиционируемыми помещениями и улицей. И ты выходишь из своих апартаментов, где был кондиционер, на улице сразу очень жарко, потом ты садишься обратно в такси либо в автомобиль, где опять кондиционер, и именно вот эти скачки температуры, они вызывают и болезни, и расшатывается иммунитет, и в целом это не очень комфортно, поэтому да, на улице находиться невозможно, а все время в помещениях не прикольно.
Да, такой климат необычный, конечно, для жителей России, но какой есть. Ира, расскажи, пожалуйста, еще чуть побольше о клиентах, если это возможно, и какую работу, какой проект ты считаешь там своим, наверное, высшим достижением, что ли, в профессии? Очень интересно.
Ну, я бы, наверное, сейчас сказала на данном этапе, потому что все равно ты двигаешься, и память прошлых проектов, она немножко утихает. Поэтому мне кажется, что сейчас вот то, что последнее происходит, оно меня сильнее всего и будоражит. Поэтому я бы сказала, что моим достижением этого рабочего года, вот этого сезона, начиная с октября, я бы назвала мою очень плодотворную работу с люкс-сегментом. Я начала работать с люкс-брендами, с Givenchy, с Balenciaga. Мы реализовали вместе несколько проектов. Мы сейчас работаем над тем, чтобы отвозить моих клиентов на неделю моды. И в целом вот то, каким образом я выстроила работу с люксом, то, какие условия они мне дают и моим клиентам. И это очень классная заслуга. Я знаю просто по рынку, что такие условия достаются далеко не всем стилистам. И, наверное, вообще мало кому они могут давать то, что они дают мне сейчас. Это заслуга мягких скиллов, потому что я все-таки считаю, что в профессии, когда вы работаете напрямую тет-а-тет с клиентами и напрямую тет-а-тет с коллегами, с командами, вот твердые скиллы, именно навыки стилиста, это 20% успеха, потому что навыков стилиста, как комбинировать вещи между собой, как работать с цветом, есть у огромного количества экспертов на рынке. А мягкие скиллы, которые ты развиваешь в течение всей своей карьеры, вот они как раз и двигают тебя в другие совершенно области, они позволяют тебе выстраивать очень эффективную коммуникацию с теми людьми, проектами, брендами, с которыми другим не удается. Но и с моей стороны еще мне очень сильно помогает работа с мышлением, потому что я постоянно работаю и с энергией, и с расширением своих зон, чего мне хочется, хотелок, да, и с ментальными всякими инструментами. Я работаю и с коучами, и с помощниками, и с психологами для того, чтобы я могла смело идти в новые, большие, крупные проекты и знать, как их реализовывать, не бояться, не иметь вот этих каких-то рамок и ограничений в голове. Меня практически невозможно напугать никаким вообще проектом. И закрывая какую-то одну цель, я всегда тут же ставлю себе другую, потому что меня часто перестает что-то зажигать. Я себе поставила цели, я их закрыла, и дальше у меня все спрашивают, дальше что? Вот дальше, чтобы у меня было всегда дальше что, мне нужно это что для себя генерировать и ставить себе новые и новые вершины. К счастью, пока что, тьфу-тьфу-тьфу, все, что планируем, все получается. Дальше будет видно, конечно. Но работа с люксом — это очень классно, в первую очередь для моих клиентов, потому что я могу им выбивать те условия, которые далеко не каждый клиент могут получать от брендов. Я, конечно, очень радуюсь.
Слушай, ну я тоже хочу задать вопрос, а дальше что? К какой вершине ты сейчас стремишься? Если можешь об этом рассказать, расскажи хотя бы пару слов.
Безусловно. Я думаю, что как любой эксперт, все равно нам приятно быть звездным экспертом, звездным стилистом. И я на какой-то момент поняла, что со всеми людьми, представителями селебрити именно с русскоговорящего рынка, я уже поработала. Вот у меня нету сейчас на российском рынке тех людей, с кем бы я сказала, боже, вот это прям мечта-мечта, хочу-хочу. Все свои хотелочки по российскому рынку я, к счастью, закрыла. Поэтому логичным следующим шагом, конечно, является выход на голливудскую эстраду. Мне хочется начать работать с голливудскими селебрити. Следующая моя цель — это что-нибудь стилизовать для Биберов, потому что мне очень нравится их семья. Я бы поработала с Джастином, какой-нибудь клип для него стилизовала. То есть в целом, да, меня сейчас привлекает больше зарубежная эстрада. У меня уже есть один кейс работы с зарубежным артистом, но хочется больше, дальше, круче. Поэтому сейчас туда фокус.
Мне кажется, очень воодушевляющие цели. Хочется, чтобы у тебя все получалось и получилось. Я даже в этом уверен.
Спасибо большое.
Расскажи, если бы ты могла посоветовать себе что-нибудь назад в прошлое, куда пойти учиться, какие не допускать ошибки в карьере, что бы ты сама себе посоветовала из будущего?
Я бы 100% посоветовала не ждать и не бояться, потому что первый год, когда я начинала работать, я была в позиции ждать приглашения. Я хотела, например, начать работать с кем-то из фотографов, но я не писала им сама. Я ждала, пока они меня заметят, узнают через знакомых, где-то как-то. Вот ждала вот этого приглашения. И это большая ошибка, которая очень сильно растягивает твой путь. Если хочется вот этого шортката, когда хочется короткий путь, нужно всем писать, смело вообще о себе заявлять, предлагать. Ну, писать тоже определенным образом, не просто, то есть так, чтобы тебе все-таки соглашались с тобой работать, да, классные делать, уметь офферы, наверное, научиться делать классные офферы и с ними выходить на людей самостоятельно. Потому что чаще всего молодые эксперты все-таки сталкиваются с синдромом самозванца, и это то, где они топчутся дольше всего, и дольше всего не могут вот перескочить из этого синдрома уже дальше в нормальную реализацию. И побороть синдром самозванца помогает как раз просто идти тупо в свои страхи, писать, работать, самим предлагать каким-то экспертам, блогерам какое-то сотрудничество по бартеру, потому что ошибки допускать будут все и всегда. Никто вообще не застрахован от ошибок. Но на ошибках мы очень классно и быстро учимся. И допустив один раз какую-то ошибку, когда ты новичок, ты в дальнейшем уже ее 100% не допустишь, потому что ты уже все понял, ты весь стресс уже прожил. И дальше можешь дальше просто смело двигаться, развиваться в этой сфере, но 100% без страха. Вот у меня самое большое торможение происходило, когда я ждала. Ждала, чтобы само все, оно, к счастью. Опять-таки, я знаю, как привлекать к себе все само, но все равно на эту штуку теряется достаточно большой промежуток времени. По образованию, безусловно, если девочки, стилисты хотят работать вот прям серьезно, посвятить свою жизнь этой карьере, то и образование нужно получать серьезное. Не курсики у блогеров купить за месяц, там научиться, как быстренько все сочетать в онлайне, а все-таки сходить в хорошие, достойные институты. Я 100% могу посоветовать британку, если это Москва, Россия, потому что британка дает очень классное комплексное образование, и за год учебы вы узнаете, ну, наверное, 90% всего из теории, что вам нужно, а дальше уже на практике идете, ошибаетесь, пробуете, делаете и уже становитесь экспертом, который практикует. Но и, наверное, третий еще совет, который бы я тоже дала себе в прошлое, это сразу идти в практику, не бояться, потому что вот есть тоже такой пример, когда люди получают много образования в профессии, но не идут в работу с живыми клиентами. Вообще бесполезная история, вы просто будете себе голову забивать большим количеством знаний, но практика — самый лучший учитель вообще. Ваши клиенты — это ваши лучшие учителя, поэтому 100% получили знания, пошли, применили их на практике сразу же.
Кайф, но ты Джастину Биберу уже написала? Или пока ждешь?
Я работала с человеком, у которого с ним есть совместный клип. И, безусловно, как только я пойму, что мы с Джастином в одной какой-то локации находимся, я через этих людей буду выходить к нему с оффером. Это 100% да.
Слушай, ну здорово. Ир, спасибо тебе большое. Мне кажется, очень интересный разговор у нас получился.
Спасибо большое за приглашение.
Наши слушатели много для себя смогут подчерпнуть из разговора. И кого-то ты, безусловно, вдохновишь на открытие своего бизнеса или там своего проекта. Мне кажется, это здорово.
Согласна.
Спасибо. Рад встрече.
Спасибо большое.
Это был подкаст «Пришел, увидел, основал» ОАЭ. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока-пока.